инициатива в тех действиях, которые мы наблюдаем, начиная, по крайней мере, с марта, принадлежит российской стороне. Как бы эти действия ни называть, агрессии или освободительной миссии. Весь остальной мир судорожно пытается понять, как реагировать на эти события, потому что то, с чем мы сейчас столкнулись, этого Европа не видела с 1945 года. То есть ситуации, когда одно европейское государство отхватывает у соседа часть территории, про это Европа уже давным-давно забыла. Как события, которые произошли, влияют теперь уже на режим Путина. Сдвинулась очень сильно планка допустимых действий. Мы уже, в общем-то, смотрим на какие-то российские проблемы, которые нам казались раньше глобальными, как некие мелочи, сопровождающие серьезные изменения российской политики в отношении всего остального мира. Все эти годы, и я имею в виду все эти годы, начиная, в общем-то, где-то, наверное, с 89-го года, а уж тем более с 91-го года, Россия стратегически развернулась в сторону цивилизованного мира. И бывший Советский Союз, который никак нельзя было отнести к цивилизованным странам под Горбачевым, а потом и Россия, развернулась к Европе и пыталась стать частью европейской цивилизации. И, собственно, вот этот период, он продолжался примерно до 2000 года со всякими оговорками, с остановками, с конфликтами. Тем не менее, Россия как бы видела себя европейской цивилизацией. После 2000 года, ну, какие-то скептики, скажем так, типа меня, начали бить тревогу в связи с тем, что к власти в России пришел бывший сотрудник КГБ. Скептические оценки оказались справедливыми. Более того, они даже оказались в каком-то смысле заниженно справедливыми. То есть реальность оказалась худшей, чем те самые, в общем-то, плохие опасения, которые приходили в голову скептиков. Сегодня, мне кажется, поскольку Путин уже не ставит перед собой задачу сидеть за общим столом с лидерами европейских государств и цивилизованного мира, а ставит своей задачей разговаривать со всем миром с позиции силы, и в этом смысле ему, в общем-то, плевать, остается он частью вот этой вот группы демократических лидеров или не остается. Понятно, что пока речь не идет об открытой глобальной войне, с Путиным будут встречаться и разговаривать, но за общий стол друзей, улыбающихся друг другу, Путина, конечно, уже не посадят. И в этом смысле, к сожалению, Путину тоже немножко нечего терять. И теперь Путин может себе позволить разговаривать с Европой и Соединенными Штатами естественным для него языком. Это, к сожалению, язык не сильно образованного офицера КГБ.
Коли так, по вашему мнению, что сыграло большую роль в вот этих стратегических изменениях России? Украинский кризис – результат ситуационной реакции кремлевской элиты на положение на Украине? Или это все-таки в большей степени логичный результат мутации изменений путинского режима?
Во-первых, я думаю, что мы должны забыть про элиту в России. Период еще до 2004 года можно было подозревать, что действительно какая-то новая элита в России сформировалась. И эта элита худо-бедно, да, имеет отношение к управлению государством. А сейчас уже понятно, что никакой элиты нет. Есть действительно достаточно жестко отстроенная вертикаль власти. В конце пути все, что мы имеем, это, в общем-то, диктатуру. Эта диктатура, она как бы не сталинского типа. Она скорее диктатура действительно фашистского типа. Диктатура типа Муссолини, диктатура типа Гитлера. То есть при открытости границ, а при Сталине они были закрыты, при рыночной экономике, потому что при Сталине никакой рыночной экономики не было. Так что мы не говорим о коммунистической диктатуре. А на сегодняшний день, с точки зрения внутрироссийских дел, это как бы мягкая фашистская диктатура, но она в любой момент может превратиться, наверное, и в более жесткую диктатуру по законам жанра.
Юрий, когда вы говорите о фашизме, что вы вкладываете в это понятие? Это вот это корпоративное устройство общества, классическая схема его организации по примеру Муссолини?
Ну, я назвал Муссолини и я назвал Гитлера, потому что это два как бы таких классических вида фашизма. И нужно понимать, что до начала Великой Отечественной войны, когда Вторая мировая война из такой пассивной фазы 1939-1941 года пришла в активную фазу, можно было вполне обоснованно считать, что фашизм достаточно выгодная форма управления государством. Германия в 1938-1939 году смогла возродиться наконец как сильное государство, как империя. И подавляющее большинство немцев вполне приветствовало такой поворот. Конечно, до тех пор, пока не начинают убивать тебя, до тех пор, пока не начинают гибнуть твои дети в войне, все, в общем, мелкие победоносные войны, они населением воспринимаются положительно. Но то, что на данный момент путинский режим с точки зрения пиара приносит ему одни победы, этому удивляться не стоит. Это ровно тот начальный период агрессии, экспансии, через который проходили и Италия, и Германия. Ну, когда Хиллари Клинтон, которая демократический, как бы мягкий политический лидер по американским стандартам, сравнивает Путина с Гитлером, и когда принц Чарльз сравнивает Путина с Гитлером, то, поверьте, это очень серьезные указания. К сожалению, это та проблема, которая осознанно и неосознанно, но должна быть миром решена. Потому что если она не будет решена на самом начальном этапе возникновения этой проблемы, скажем так, на этапе 1938 года, то ее через год придется решать на этапе 1939 года, а еще через 2-3 года придется решать уже на этапе 1941 года. Вот, собственно, и все.
Я верну вас все-таки к вопросу о внутренней логике развития этого режима, реакции на ситуацию на Украине.
Вот только сейчас, в 2014 году, людям, которые управляют сегодня Россией, находясь в Кремле, а это в основном и в большей степени либо бывшие сотрудники КГБ, типа Путина, Сергея Иванова, Виктора Иванова, Игоря Сечина, ну, либо люди, которые из-за идеологических соображений, например, как Рогозин, или из-за приятельских отношений, как, например, Медведев, или из-за финансовых соображений, как, в общем-то, наверное, большинство людей, которые работают за деньги, этот режим поддерживают. Сколько они поддерживают этот режим, как бы вот по этим соображениям слепо и окончательно, да, то не очень важно, что эти люди думают, а важно действительно, что считает самая верхушка. Только сейчас, в 2014 году, они как бы наконец понимают, для чего был вот весь этот период 1991-2014 года. То есть на самом деле весь этот период, с их точки зрения, был подготовительным для нового этапа, который начался с оккупации Крыма. Даже российско-грузинская война 2008 года, она была как бы такой подготовительной. С одной стороны, пробой российских сил, а с другой стороны, это была проба того, как Запад отреагирует на использование России своей армии за границей. Примет по умолчанию Запад результаты этой войны или не примет? Запад разрешил российской армии те агрессивные действия, которые были о России предприняты, безотносительно симпатий, политических симпатий, эмоциональных симпатий, национальных симпатий, безотносительно того, насколько права или не права была Грузия в абхазском и осетинском вопросе, и ничего не изменилось. И вот то, что после 2008 года ничего не изменилось в отношениях между России и Европы, России и Соединенными Штатами, для Путина, конечно же, было указанием, серьезным указанием на то, что можно двигаться дальше. И вот дальше настала очередь Украины. Наверное, майдановские события, бегство Януковича провоцировали этот конфликт с точки зрения времени. Я абсолютно убежден, что есть некий общий стратегический план. Может быть, даже не план, а некая философская концепция. Только сейчас, как бы, этим людям понятно, зачем все эти годы они терпели, унижались перед олигархами, улыбались демократам. Это была такая операция, подчинив себе изначально страну, а страна была подчинена вот в этот период 2000-2014 года, причем подчинена и с точки зрения политики, и с точки зрения экономики, и с точки зрения уничтожения всех инструментов, могущих противостоять власти, в том числе и таких инструментов, как институты свободной прессы. Да, вот весь этот подготовительный период теперь окончен. И теперь начинается новый этап. Можно это называть восстановлением Советского Союза, можно это называть восстановлением Российской империи. Россия пытается вернуть себе те территории, которые когда-либо принадлежали Советскому Союзу или Российской империи. Процесс этот не будет быстрым. Когда Путин захватил Крым со всех сторон, из Америки, и из Англии, ему были посланы сигналы: «Скажите, что на Крыме все кончается, и мы заживем по-старому». И Путин этого заявления не сделал. А наоборот стал говорить и про Украину, и про Новороссию, и про исправление исторической несправедливости 91 года. Начатый в марте 2014 года конфликт – это всерьез и надолго. Никакую территориальную проблему, ну вот за исключением, может быть, Крымской, где просто стоял российский серьезный гарнизон, и там с военной точки зрения, собственно, немного что нужно было делать. Все остальные захваты, и мы это видим по истории там, с Луганской и Донецкой народной республиками, бескровно и быстро произойти не могут. Поскольку Путин, я думаю, долго анализировал ситуацию именно с точки зрения реакции западных стран. Один момент для него оказался главным. Этот момент заключается в позиции президента Соединенных Штатов. Президент Обама пришел к власти для того, чтобы закончить две войны. Войну в Афганистане и войну в Ираке. И, собственно, эти задачи для президента Обамы были главными. И когда Обама победил на второй срок, Путин как бы понял, ну так мне кажется, по крайней мере, что у него есть еще вот эти вот 4 года для того, чтобы решить внешнеполитические проблемы России. Потому что следующий американский президент, независимо от того, будет ли это демократический президент или республиканский, безусловно, займет в отношении России более жесткую политику.
Понятно, что такого рода операции, как Крымская, они требуют консолидации внутреннего режима и ведут к мобилизационной готовности общества. Путинский режим, по вашим оценкам, стал сильнее внутренне за последние полгода?
Вы знаете, я никогда не относился к критикам режима, которые считали, что путинский режим падет, что он не может долго просуществовать так, как он существует, что Путину осталось, как политическому деятелю, выжить несколько месяцев или максимум год. Я на самом деле всегда считал, что путинский режим – это надолго. Вот сейчас я считаю, что он может быть ненадолго, именно потому, что он начал активные внешнеполитические действия. Понятно, что путинский режим не мог пасть без давления извне. И понятно было, что этого давления извне не может быть, потому что зачем же давить на Россию, где президентом является Путин, который, ну, в общем-то, достаточно прогрессивный, проевропейский, проамериканский российский политический деятель, если сравнивать его со всеми предыдущими. Путин, конечно, не был никогда демократом с точки зрения Запада, но он был абсолютно нормальным партнером, с которым можно было разговаривать. Конечно, ситуация изменилась, потому что через вертикаль власти была создана система, когда как бы жизнь страны оторвана от действий Кремля. Как при советской власти. Вот Путин, собственно, вернулся именно к этой системе, когда Кремль управляет России. Все остальное население к этому процессу отношения не имеет. Вот то, что вижу я, как бы со стороны, да, что делается очень много-много-много разных маленьких шажков, которые все указывают на одно единственное глобальное стратегическое направление. Россия готовится к войне. Какими силами и какой ценой будет проводиться эта война, мы сейчас не знаем. К сожалению, поскольку у нас нет уже в России инструментов свободной прессы, мы не можем узнать, как на самом деле население сегодня относится к Путину и к тому, что происходит. И нам можно давать какие угодно сейчас цифры, там 86% поддержки, 75% поддержки. Я бы как бы постерегся считать, что Украина слабый противник, который быстро сдастся. Мы уже, собственно, видим, что уже быстро не сдался этот противник. Попытка быстро создать так называемую Новороссию, которую даже Путин уже объявил как некую территорию, которая имеет право на существование. Эти попытки захлебнулись. Ну, быстро нужно тоже ставить в кавычки, потому что мировые войны в формате месяцев не анализируют. Нельзя каждый день как бы считать, что каждый день войны он приносит серьезные стратегические изменения в расстановке сил. Традиционные, исторические, следующие какие-то глобальные события нас ожидают в августе-сентябре.